Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
И сегодня 22 июня, соответственно, мы не отмечаем, а мы вспоминаем о том, что 75 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, и мы сегодня всю нашу программу, двухчасовую большую «Светлый вечер», посвящаем этой теме. И начнем мы сегодняшний наш разговор с нашим собеседником Алексеем Константиновичем Светозарским. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Алексей Светозарский родился в 1963 году в Москве, окончил филологический факультет МГУ, затем Московскую духовную академию и семинарию. Кандидат богословия, профессор, преподает историю русской церкви, работал в отделе рукописи Ленинской, позднее Российской государственной библиотеки. Долгие годы изучает православную историю Москвы, автор книг о храме святителя Николая Хамовника и Рязоположенском храме на Донской. Алексей Светозарский составил 8 томов издания «Москва православная». Широкой аудитории известен как комментатор телетрансляции рождественских и пасхальных богослужений.
Мы начнем наш разговор вот с какой темы. О роли церкви, Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. Может быть, мы немножечко от 41-го года на пару лет отойдем в 39-й.
Тем более, война-то началась как раз в 39-м.
Вторая мировая. И посмотрим, что в 39-м году происходило в отношениях между советской властью и Русской Православной Церковью.
Ну, положение церкви, наверное, может быть, так будет нам корректнее сказать, сформулировать это. Положение церкви несколько изменилось, потому что новые территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, они, в общем, принесли с собой совершенно нетронутую церковную жизнь, которая существовала в привычных вполне исторических формах. Тем более, что вот если брать, скажем, территории, ну, Западная Украина в меньшей степени там преобладала греко-католическая церковь, да, там та же Западная Беларусь, это же традиция, идущая от еще Речи Посполитой, это активные братства, именно православные братства, да, которые вели очень активную деятельность. Повсеместно это издания различные, сестричества, это типографии, да, которые вот работали на церковь, периодика, не говоря уже о том, что это множество приходов и монастырей. То есть, конечно, даже количественно, да, число приходов резко возросло. Но здесь есть один очень такой момент тонкий, о котором я очень долго не знал, пока не прочитал такие вот записки священника Евстафия, написанные в 70-е годы, они опубликованы. Замечательные совершенно, очень какие-то искренние.
А так и называется, если
да,
сказать, записки священника Евстафия,
да? Записки священника Евстафия. И вот он пишет о том, что как раз он-то и жил на этих территориях присоединенных и хотел отправиться туда, на восток, в Восточную Белоруссию, к родственникам, нет, нужен был специальный пропуск. То есть вот здесь такой момент очень важный, что территории-то были присоединены, а свободного въезда-выезда какое-то, видимо, время не было. Поэтому, конечно, да, вот нужно было эти земли как-то адаптировать к условиям общесоветским, и сразу, конечно, ликвидировались вот такие вот проявления, ну, во-первых, совершенно невозможные в советском обществе, там, церковные какие-то газеты, да, там, листки приходские, там, братство или что-то еще.
Для начала все это надо было контру вычистить, а потом уже спокойно туда пускать советских граждан.
Ну, дело в том, что, конечно, такого кардинальной такой ломки церковной жизни не было, да? Но туда приходит атеизм. Ну, там он был известен на уровне, ну, какие-то некие свободомыслящие люди, некие вольнодумцы. Да, здесь вот он пришел как вполне официальный, как составляющая часть новой господствующей идеологии, это, конечно, так. Вот это касалось, кстати, Прибалтики, где тоже было очень много православных, которые всегда там были. Вот, поэтому, с одной стороны, да, мы видим увеличение, мы видим то, что те самоуправляющиеся там церкви, да, которые, скажем, в Латвии, в Эстонии, они существовали, так сказать, не в юрисдикции, да, Московской патриархии, вот предстоятели отправились в Москву приносить покаяние в грехи раскола и опять были присоединились к Московской патриархии. Ну, вот такая была ситуация.
Но в это же время уже террор по отношению к духовенству стихает, тот самый чудовищный, который был развязан в 36-38 годах.
Ну, вот годы большого террора, да, это годы ну, можно сказать, такого списочного уничтожения людей, угу. которые даже не просто там человек находился, да, на церковном служении, которые просто не отреклись, да, вот для них вот происхождение... Тут и социальный момент, конечно, играл огромную роль. Они просто уничтожались, и, в общем, мало кто остался, что называется. Даже митрополит Сергий должен был, по мысли, значит, органов, возглавить некий всесоюзный контрреволюционный заговор церковников. Ну, где-то в 1938-м это вдруг эта машина остановилась.
Там, если я не ошибаюсь, сестру его арестовали.
Да, да.
Этому есть какое-то объяснение, почему машина остановилась?
Ну, я думаю, что историки до сих пор гадают. Угу. Потому что есть масса версий. Вот что, как, почему. Потом приходит либеральнейший Лаврентий Павлович. Я говорю без всякой иронии, потому что Лаврентия Павловича считали либералом. На смену Ежова.
После Ежова-то, да, да, конечно.
Которого партия осудила. Осудила явление ежовщины, осудила пытки, осудила много-много чего. И даже был некий пересмотр дел.
А, кстати говоря, вот почему-то Берия, герой огромнейшего количества анекдотов и всяких баек и рассказов про террор, про репрессии, расстрелы, Лубянку, а на самом-то деле самое страшное, все, что происходило, это происходило при Ежове.
Ну, пик,
и да. Ахматовой в страшные, да, годы ежовщины, да, я стояла, да.
Но при этом духовенство начинает освобождать.
Ну, кого-то освобождали. Я не уверен, что вот какие-то были... Нет, были, конечно, какие-то директивные на этот счет указания, но мы не имеем вот каких-то точных данных, вот как действовал сам этот механизм. В числе прочих людей в этом обратном потоке были какие-то духовные лица.
И вот какая же ситуация складывается к 41-му году, положение церкви к 1941 году, к началу войны? Что мы имеем на этот момент?
Ну, мы уже не можем говорить о том, что церковь была на грани уничтожения, хотя вот еще по привычке, да, ждали, нехорошая такая была привычка, ждали каких-то арестов, может быть, репрессий и так далее, потому что в годы Большого террора просто вот мы, люди сидели и ждали в этом маленьком особнячке недалеко от Елоховского собора, он не сохранился, к сожалению, где была и келья самого патриарха, и Московская патриархия, она же Московское епархиальное управление, такой небольшой домик-особнячок 13-го года постройки, просто ждали, когда придут и заберут. Вот и сколько там людей оттуда ушли и не вернулись, вот все это можно
понять. Но не просто так же ждали, наверное. Или это в воздухе витало? Люди, которые пережили 36-й, 37-й, 38-й, понимали, что, ну, так
что просто это может не вернуться, да, себе. Что все это может вернуться. Но все равно, я не знаю, как реагировали наши иерархи, но вот люди церкви, да, вот там, в том числе и люди из церковной интеллигенции, да, вот судя по каким-то воспоминаниям, они видели, что все-таки в идеологической сфере что-то начинает меняться, да, и не только в идеологической, просто это было очень трудно увидеть современнику, да, может быть, нам в ретроспективе это понятнее, значит, нормальная школа появляется, так называемая сталинская гимназия, да, идет некая реабилитация, ну, тех, кто в реабилитации, конечно, не нуждается, классики русской, там, празднование юбилеев, в 1937 году, со дня кончины Пушкина, Пушкина, столетие. Да. Причем как до революции отмечается юбилей со дня кончины.
Выходит огромное,
да, там были
собрание сочинений, полное собрание сочинений.
В одном томе у меня есть.
А у меня это во многих. Как вариант, нет, есть и такой очень...
Полное собрание, да, сочинений Александра
Сергеевича. У меня академическое.
Да, нет, да. В одном томе, это вот такое, я сейчас постреляю, сколько могу пальцы, том, папиросная бумага и мельчайший шрифт.
Ну, было и такое. Да. Но, по крайней мере, да, было и многотомное издание, и серьезные публикации. Там пушкинистов, в общем, тема это. Фильм выходит, да, «Юность поэта». В 41-м году планировалось столетие со дня гибели Лермонтова. Ну, понятно, что эти торжества пришлось как-то свернуть, весьма скромно их провести. Фильмы появляются на историческую тематику. Вот есть воспоминания о Свинцицкого.
Баса Валентина.
Нет, это его племянник.
А, ну да, в общем-то, смотря о каких годах, так что да.
Он пишет, что было потрясением, когда смотрели Ивана Грозного из Эйзенштейна, где там сцена венчания на царство. Люди не понимали вообще, как это может быть.
Да? Снимавшаяся в Успенском соборе.
Там, по-моему, какие-то декорации. А может, Успенский даже собор. Я сейчас не помню.
Успенский это собор. Это была, я не знаю, байка об этом ли или не об этом фильме, что когда снимали сцену венчания на царство... В Успенском соборе протодиакон, я не помню, кто какой протодиакон, но он играл протодиакона в этом фильме, сам протодиакон. Вот, и когда Эйзенштейн просил его повернуться в камеру, спиной к алтарю, потому что его вот так снять должны с этой стороны, он говорил, я протодиакон и спиной к алтарю не встану.
Ну да, но в любом случае, да, но надо сказать и другое, надо сказать, что да, в воздухе, так сказать, такое было ощущение каких-то вот больших глобальных перемен, а перед большой войной, но с другой стороны, в жизни самой русской церкви мало что менялось, храмы продолжали закрывать. Вот до сих пор историки не могут прийти к единому мнению, собственно, о цифре. Ну, вот называют цифру 100 на всей территории без вот этих новоприсоединенных.
Действующих, да,
действующих. Кто-то говорит 300. Ну, в общем, как говорится.
Ну, были еще подпольные общины, тоже не стоит забывать, что...
Были подпольные, были, скажем так, наверное, были общины скорее неофициальные.
Неофициальные.
Вот когда... закрывали храм, это очень частое явление, вот об этом мало известно, потому что люди простые. Историю оставляют какие-то общины, ну, в основном, ну, вроде Мечевской, да, интеллигентская, да. Община, у них своя история, своя преемственность, их все знают, там, и свои батюшки там были, преемники и так далее. А здесь вот просто деревенская женщина, значит, переносят женщины иконы, ну, что могли, в эту избу, и там называлось это молитвенный дом. Но неофициально, опять же, да? И вот они там читают псалтырь, крестят. То есть вот такая вот беспоповщина поневоле, это очень широко.
А, беспоповщина. А какие-то там бродячие священники,
бродячие священники. Ну, это да, но это все было, но это все очень преследовалось. И на самом деле, вот, скажем, в эмиграции, вообще за рубежом, но в основном в эмиграции существовало несколько, на мой взгляд, преувеличенное. Такое вот представление о том, что вот такая вот там где-то жизнь подпольная, потому что... Ну, все было настолько по таким жесточайшим контролем. Хотя было, недавно попались воспоминания об одном протоиерее знаменитом, он служил в Московской патриархии, а был выходцем из катакомбной как раз вот среды. Жили они в городе Загорске, как тогда назывался Сергиев Посад, и там на каких-то лиц подставных был куплен дом. В половине этого дома обитала матушка, схемонащина, которая таким большим духовным авторитетом обладала. Была там у них конспирация своя. Были и такие, конечно, да, безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Константинович Светозарский, наш сегодняшний собеседник, русский историк, кандидат богословия, профессор, завкафедры церковной истории Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. И мы говорим о положении Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. И вот приходит эта самая беда на нашу землю, и начинают приходить похоронки, люди пропадают без вести, людей расстреливают, людей вешают, все все видят, что происходит. Куда идти вот, простому человеку? Ну, он же не в сельсовет пойдет, да, с этой бедой, с этой скорбью. С другой стороны, у него нету храма. И хорошо, если есть где-то такая вот изба, да, и вот там беспоповщина и все такое, там хотя бы, ну, какую-то... отдушину найти. И получается, что человек просто один на один со своим горем.
А вот куда пойти? Я буквально несколько дней назад читал воспоминания, я не знал этот факт из летописания Елоховского собора, знаменитого кафедрального. Его же должны были закрыть 22 июня 41 года. Была отслужена там последняя служба, и ждали, что кто-то из исполкома придет за ключами, но никто так и не пришел, потому что началась война. Вот к вопросу о том, что храмы все равно закрывали.
Алексей, я боюсь, что это бродячий сюжет, это потому что сюжет? Я знаю три московских храма, про которых рассказывают подобную историю, хотя он зафиксирован в воспоминаниях, так сказать, там, ну,
прихожан Елоховского собора.
Да, прихожан собора. Ну, может быть, был какой-то слух. Я не думаю, что тогда бы пошли, потому что все-таки это был такой парадный фасад. Были эти торжественные богослужения со множеством архиереев. То есть Елоховский всегда был Елоховский.
А множество архиереев, они же... У нас на свободе к 41-му году сколько архиереев было?
Ну, на свободе было, я думаю, где-то около десятка.
Угу.
Другое дело, что реально действующими...
Реально действующими, которые с кафедры,
вот около десятка было реально действующих в качестве... Ну, мы можем их назвать, да, митрополит Сергий Старогородский, патриарший местоблюститель, получивший в 36-м году титул блаженнейший митрополит Московский и Коломенский по столичной кафедре, по Первопрестольному граду, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей Симанский, митрополит Николай да, Николай Ярушевич
Киевский,
Киевский и Галицкий, и митрополит Сергий Воскресенский, экзарх Прибалтики. Это вот на момент начала войны. Но были архиереи, которые были настоятелями храмов, ну, и были архиереи на покое.
Потом... Но они могли съезжаться когда-то там в Елоховский собор.
Бывали даже и гости. Вот что удивительно. Да, есть такая книга «Неделя в патриархии» знаменитая. Елеферий Богоявленский, как он ездил в Советский Союз к митрополиту Сергию. Она очень апологетическая. Вот что он там видел и как. Ну, а потом просто начинаются хиротонии в 42-м году. Конечно, вот эту нехватку епископата надо было восполнять.
Да, ну давайте про войну все-таки. Про саму. Вот начало войны.
Ну, конечно, это послание митрополита Сергия, вот которое он... Ну, это предание, конечно, никто это не фиксировал, но оно очень устойчивое, об этом потом много говорили и писали. Вернувшись из собора, он узнал в начале войны, как все из официального сообщения по радио, составил, на мой взгляд, удивительное по силе, по мудрости, по глубине видения самой ситуации послания. Там есть такие слова, например, да, вот как оно заканчивается, что вот церковь всегда была со своим народом, радовалась его радостями, с ними она и тяготы несла, не оставит она народа своего сейчас, благословляет будущий всенародный подвиг. Вот в одной фразе сколько всего понятного зашифровано для церковных людей. Это переадресация к посланию 27-го года, которая послужила толчком к разделениям разного рода, к обвинениям в его адрес, которые не стихают и до сих пор. И он показывает, вот, в 27-м году тоже ждали большую войну. Вот она случилась. Вот кто теперь не подпишется, что радости, даже и радости правительства нашего, это не наши радости, которая стоит во главе обороны страны. Но это ладно, это полемика, это его апологетика, но он считает нужным это сказать. Потрясающие слова про будущий всенародный подвиг. Ведь настроения-то совсем другие. Фильм «Если завтра война» потрясающий. Да? Настроение. Вот сейчас, ну, все там, через две недели уже все будем дома. Ну, такие люди, так сказать, может быть, поверхностные, но тон пропаганды такой, что ну, только да. Суньтесь, мы вам покажем. Сергий пережил не одну войну на его памяти, да, вот, так сказать. И, конечно, понимал, и вот это вот понятие «всенародный подвиг», оно, конечно, никак в рамки вот этой традиционной пропаганды не вписывается. К долгой, готовит к долгой вот этой работе, ратному труду, труду, так сказать, в тылу, да, на благо победы. И еще один момент. В этом же первом послании, которое было совершенно неподцензурным, у нас нет никаких решительных оснований говорить о том, что кто-то ему там надиктовывал, с кем-то он согласовывал. Это то, что кое-кто может начать искать выгоды по ту сторону границы, как он пишет. Ну, понятно, еще нельзя сказать линии фронта. Это события как бы на границе происходят. Вот это он тоже предвидел.
А кого он имеет в виду?
Ну, он имеет в виду тех людей, которые пойдут на сотрудничество с оккупантами, агрессорами, в данном случае еще пока не оккупантами, с агрессорами. В общем, для этого у него есть основания, но в основном, конечно, он имеет в виду церковную миграцию. Церковную миграцию.
Это как раз речь идет о зарубежной церкви.
Ну, да, и зарубежная
тогда, церковь. Тогда, которая называлась Крыловатским расколом,
да.
в то время еще.
Да, да, да.
Соответственно, а отношения... Кстати, тут тоже интересный вопрос. Отношения на момент начала войны двух церквей. Русской в изгнании и той, которая здесь.
Ну, отношений нет. Все, они разорваны. Они разорваны после декларации 27-го года, ну и окончательно, там, в начале 30-х уже все. Никаких отношений нет. Миграция устраивает сама.
Во главе РПЦЗ Анастасий Грибановский,
митрополит,
который
Анастасий,
положительно, да. Ну как положительно, по крайней мере, у него зримо то, что он про него рассказывают, то, что есть свидетельства о его благословении, ну, фактически, войск вермахта.
Ну, тоже, опять же, вопрос, да, потому что сейчас... как-то принято, да, вот скорее апологетически к этому относиться. Я могу сразу сказать, что это послание, пасхальное послание 1942 года, собственно, его из истории не выкинешь, где он, ну, явно ликует вместе с жителями освобожденного Смоленска, который там, не дожидаясь Пасхи, уже запел «Христос воскресе». Но эти настроения ушли быстренько, потому что, ну, 43-й уже был годом переломным, поэтому... Там такая очень сложная позиция, потому что, конечно, митрополит Анастасий разделял, ну, точку зрения такой вот наиболее радикально настроенной в плане антибольшевизма.
Кто угодно, только не большевики.
Ну, да, да.
А если кто-то пойдет против большевиков, то мы в любом случае, кем бы он ни был, его поддержим.
Ну, вроде бы так. Ну, и то, и даже среди них, в общем, мнения разделились.
Ну, а Бунин, конечно, активно радовался и ликовал успехом советских войск.
Рахманинов умирал, слушая сообщения о Сталинградской битве, и очень активно поддержал помощь Красной армии своим авторитетом. Митрополит Вениамин Фетченков в Америке. Это то же самое начало войны. Митинг в Madison Square Garden, митинг русской эмиграции. Это тоже 22 июня 1941 года. Вот где он указывает на то, что война началась в День всех русских святых, что они не оставят наш народ. Он сразу занимает... Ну, а я напомню, что владыка Вениамин был епископом армии и флота в армии Врангеля. И, так сказать, это была такая фигура, которая вот для такой советской историографии был такой, например, исследователь, как Кандидов, но это просто любимая мишень. Уже, так сказать, большего мракобеса и белогвардейца, и монархиста, и почему-то черносотенца не найти.
Ну, чем митрополит Вениамин?
Да.
Но, тем не менее, он после войны активно сюда и постоянно приезжал.
Не, он вернулся.
Находясь в лоне московского патриархата.
Нет, он вернулся совсем на родину.
А, он же вернулся, да.
В 48-м году все. Он вернулся, до этого он получил советское гражданство.
А как советские власти реагировали на вот активизацию деятельности церковной?
Ну, я думаю, что это было...
Или им вообще не до этого было?
Нет, ну, нет, конечно, конечно, до этого все отслеживалось, потому что митрополит Сергий, опять же, ни у кого не спрашиваясь, да, он продолжал, 26 июня было богослужение вечером в Елоховском соборе, он вновь обращается со словом, которое называется «Потрясающая очистительная гроза», ее называют, такая проповедь, что вот эти испытания, они... что он имел в виду, да, вот очистит миазмы, отравляющие вот нравственную атмосферу в обществе, уйдет там все мелкое. Но и там, ну, и начинается же здорово, он говорит, когда шторм на корабле, раздается команда «все наверх». Сергий был корабельным священником, будучи иеромонахом молодым, на крейсере «Память Азова».
Русско-японскую войну?
Да, он помнил, нет, раньше, он помнил команду. Ну, конечно, как иерарх, маститый старец, он не мог сказать «свистать наверх, сам вон», вот это «все наверх» прозвучало. И он помнил эту флотскую атмосферу, помнил частенько, да, у него было выражение, ну что же вы, владыка, сдрейфовали-то вчера, говорит, там, за всеночным бдением, ну что тут, неловкость, как сдрейфовал, сдрейфовал, это у него было. Ну и потом, конечно, очень сильное слово, очень важное на самом деле, вот мы начали разговор с того, что куда пойти, да, вот как, здесь же не только вопрос в том, что нет храмов, да, вот с чем пойти, за кого молиться. И вот 10 августа 41 года, праздник Ивана Воина, на Якиманке действует храм, Сергий там служит в престольный праздник, и он дает ответ на такие вот молчаливые вопросы. А вот как молиться? Ведь это поколение людей, которые вне церкви.
Ну да, они даже не крещенные были.
Ну, многие не крещенные, многие, но не многие крещенные. Еще очень крещенные, потому что армия наша была крещенная, что называется, потому что это, ну, люди, родившиеся, скажем, в основном, да, в сельской местности и до коллективизации, когда храмы, в основном крестили. И он говорит, а мы не знаем, что человек переживает в последнюю минуту. Он дает надежду и дает благословение молиться за всех. Причем в храмах, естественно, молятся не за православных воинов только, а за победу Красной армии. Это официальная формировка, вот, молебны, богослужения.
А еще были очень разные формы сотрудничества, ведь власти и церкви в годы войны. Самый такой яркий пример, вы, я думаю, сейчас гораздо лучше о нем расскажете, Василий Ратмиров.
А, ну это своеобразный случай, да, это разведчик, да, епископ-разведчик.
Точнее... Просто очень мало кто знает, обычно, когда говорят о церкви и войне, говорят в целом, ну вот, летописание, да, 41-го ну, да. по 45-й, то-то, то-то и то-то. А вот здесь речь идет о личностях. Очень неоднозначная личность был Василий Ратмиров, но расскажите, пожалуйста, эту историю.
Ну как, он как послужил, как это называется, я не знаю, на языке спецслужб, крышей для советских разведчиков. Который, он сам явился в военкомат, предложил свои услуги, ему было лет 50 уже, у него было обновленческое прошлое, потом он, значит, присоединился к Московской патриархии через покаяние и сам предложил свои услуги, и незадолго до оккупации Калинина, теперь
Твери, нынешний.
Да, нынешней Твери, вот он туда отправился в качестве епархиального архиерея, ну, вполне законного, естественно, так сказать, никто в этом не сомневался, что он законный архиерей, и остался. немецкой оккупации в сопро... с ним были два разведчика, которые вот действовали под видом и подьяконов, но один потом даже, как писал Судоплатов или рассказывал Судоплатов, ветеран нашей,
значит, многолетней,
вот, да, контрразведки, он пишет о том, что один из них вполне освоился с профессией священнослужителя.
Так они же вроде бы даже не подьякон, а иеромонах.
Один был иеромонахом, да, но потом он вернулся к своей основной главной профессии, но...
Его никто не рукополагал.
Вот это остается тайной, на самом деле, что там произошло, потому что, как вот описывает Зоя Рыбкина, тоже небезызвестная разведчица, контрразведчица, владыка Василий Ратмиров очень жестко отбирал молодых людей. Вот один себе позволил там как-то что-то смеяться, глумиться, он его выгнал просто, сказал: таких людей мне не присылайте, ни о какой подготовке не может быть и речи. А вот два молодых человека, я думаю, что, возможно, вполне это были люди, которые представляли себе церковную атмосферу. Да, ну, выросли, может быть, в религиозной семье, там кто-то рядом, какой-то был уклад. Вот. Ну, а тот был вот как-то уж совсем такой выпавший из традиции, начал глумиться и был изгнан с позором. Ну, и, в общем, потом уже, когда Калинин был освобожден нашими войсками, вот эти вот...
А что они делали в оккупированном
Калинине? Они собирали информацию, передавали ее, имели связь с подпольем. И, в общем, такая, ну, миссия была у них достаточная. Достаточно важно, и более того, они потом ушли дальше, ушли с немцами и продолжали эту свою
деятельность. И Ратмиров тоже?
Нет.
А только нет, вот двое?
Да, да, он остался. Вот,
а их судьба вообще известна, вот этих молодых людей, которые с ним?
Известно. Ну, одного известно, есть даже интервью с ним, фамилия его Михеев, он ветеран госбезопасности, вот он. Какой, он был даже членом Поместного собора 1945 года, он значится в списке, как иеромонах ювеналий.
А, то есть он какое-то время послужил.
Да, и более того, он сопровождал патриарха Алексия Семанского в путешествии на восток. Путешествие было опасным, там еще военные действия шли. И это было требование Сталина обеспечить охрану. Ну, видимо, вот он эту охрану обеспечил.
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник Алексей Константинович Светозарский, русский историк, кандидат богословия, профессор, завкафедры церковной истории Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Мы сегодня говорим в этот день, 22 июня, о положении и роли церкви в годы Великой Отечественной войны. И наш разговор мы продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».